Но выстрелов не было, и охотники вернулись с пустыми руками. «Исчез!» — воскликнул капитан Гот. «Да и на траве нет ни малейшего следа крови!»
«Моя вина», — заметил я капитану.
«Лучше бы вы сами стреляли в Читу, тогда ему не уйти». «Вы, однако, попали», — сказал капитан. «В этом я убежден, но не попали в надлежащее место».
«Не ему суждено сделаться моим 38-м или вашим 41-м», — заметил Фокс, видимо, смущенный.
«Ба!» — возразил с напускной небрежностью Гот. «Чита не тигр. В противном случае, милый Моклер, я не уступил бы вам».
«Пойдемте есть, друзья мои», — пригласил полковник Мунро. «Завтрак готов, и он утешит вас».
«Тем более», — вставил Макнейль, — «что виноват во всем Фокс». «Я виноват?» — спросил Денщик, очень удивленный этим неожиданным заключением. «Конечно, ты, Фокс», — продолжал сержант. «Карабин, поданный тобой господину Маклеру, был заряжен дробью». И Макнейль показал на второй патрон, вынутый им из ружья, служившего мне для выстрела. Действительно, в нем оказалась только маленькая дробь.
«Фокс!» — возгласил капитан Гот.
«Что угодно, капитан!»
«Двое суток гауптвахты!»
Фокс отправился в свою каюту с твердым решением не показываться никому на глаза в течение 2 дней. Он был пристыжен своей ошибкой. На следующий день, 9 июня, капитан Гот, Гуми и я отправились бродить по равнине, пользуясь сроком, назначенным для остановки. Целое утро шел дождь, но к полудню небо немного прояснилось, и можно было рассчитывать на несколько часов хорошей погоды. На этот раз Гот позвал меня на охоту в качестве охотника за дичью. Он отправился бродить по окраинам рисовых полей с ружьем и собаками, заботясь об интересах нашего продовольствия. Паразар получил доложить капитану, что кладовая опустела, и он ожидает от его чести, что его честь примет меры к пополнению запасов. Капитан Гот покорился, и мы отправились в путь, вооружаясь простыми охотничьими ружьями. В течение 2 часов весь результат наших странствований состоял в том, что мы спугнули несколько куропаток и зайцев, но на такое расстояние, что при всем усердии собак пришлось отказаться от преследования. Капитан Гот находился в самом дурном расположении духа. К тому же в обширной равнине, где не было ни джунглей, ни кустарников, и попадались на каждом шагу деревни и фермы, он не мог рассчитывать встретить какого-нибудь хищника в вознаграждение за вчерашний промах. Он отправился на охоту, желая пополнить запасы продовольствия, и думал, как примет его Паразар, если он вернется с пустой сумкой. Однако же вины с нашей стороны не было. До 4 часов нам не представилось ни одного случая разрядить ружья.
«Положительно не везет, друг мой», — сказал Гот. «Уезжая из Калькутты, я наобещал вам диковинных охот, а какое-то постоянное несчастье, в котором я ровно ничего понять не могу, мешает мне сдержать слово».
«Не отчаивайтесь, капитан. Если я сожалею об этом, то скорее из-за вас, чем из-за себя. Мы вознаградим себя за все в горах Непала».
«Да, в первых возвышенностях Гималаев условия будут выгоднее. Знаете, Маклер, я готов держать пари, что наш поезд со всеми его вычурностями и пыхтением, и в особенности с железным слоном, пугает проклятых зверей. Этот леопард, нужно отдать ему справедливость, был шальной. Вероятно, голод замучил его до смерти, если он бросился на нашего слона, и заслуживал вполне, чтобы его уложили на месте. Негодяй Фокс, никогда не забуду ему этого».
«Скажите, а который час?»
«Около 5».
«Уже 5. А мы все еще не разбили ни одного пистона. Нас ждут домой не ранее 7. Быть может, к тому времени...»
«Нет. Счастье против нас», — воскликнул капитан. «А счастье на охоте — половина дела. «Настойчивость тоже идет в счет», — возразил я. «Давайте условимся не возвращаться в лагерь с пустыми руками».
«Браво!» — воскликнул Гот. «Умрем, но сдержим слово».
«По рукам».
«Видите ли, Мокляр, я готов лучше принести домой летучую мышь или белку, чем прийти без ничего».
Капитан Гот, Гуми и я находились в каком-то состоянии, что обрадовались всякой добыче. Охота продолжалась с упорством, достойным лучшей участи. Но казалось, что самые наивные печушки и те понимали наши замыслы. Ни одна не допускала нас к себе на расстоянии выстрела. Мы шатались то по одной стороне дороги, то по другой, вдоль рисовых полей, то возвращались вспять, чтобы не уйти далеко от стоянки, но все было напрасно. В половине седьмого заряды наши были еще целы.
Я взглядывал украдкой на капитана Года. Он шел, стиснув зубы, на лбу легла между бровями глубокая складка, обнаруживая сдерживаемый гнев. Он бормотал сквозь зубы какие-то безвредные угрозы. Очевидно, истощив терпение, он способен был разрядить ружье в какую-нибудь неодушевленную цель, в дерево или камень. Ружье жгло ему руки. Это было заметно. Он то нес его в руке, то вскидывал на ремень или невольным движением поднимал приклад к лицу.
Гуми тоже поглядывал на него. «Капитан помешается, если это продлится», — сказал он, качая головой.
«Да», — ответил я, — «охотно бы я дал 30 шиллингов за самого паршивого домашнего голубя, которого подсунула бы ему теперь в жертву благодетельная рука. Но ни за 30 шиллингов, ни за сумму вдвое или втрое больше, негде было бы достать самую дешевую дичь. Кругом нас все было пусто. Фермы и деревни скрылись из виду».
«Шутки в сторону. Будь малейшая возможность, я, кажется, не задумываясь, послал бы Гуми купить какую-нибудь птицу, хотя бы ощипанного цыпленка, чтобы только найти исход досаде несчастного капитана».
Между тем вечерело. Через час наступление сумерек должно было прекратить наше бесплодное скитание. Мы дали себе слово не возвращаться с пустыми яктташами. Но чтобы не заночевать в поле, приходилось подчиниться судьбе. К тому же небо хмурилось, предвещая дождливую ночь, а наше отсутствие должно было беспокоить полковника Мунро и Банкса.
Капитан Гот, расширив глаза и окидывая взором дорогу направо и налево, как испуганная птица, шел шагах в 10 впереди по направлению, далеко не приближавшему нас к паровому дому. Я только что намеревался прибавить шаг и убедить его бросить борьбу против преследующей нас неудачи, когда услыхал отчетливый шелест крыльев. Я оглянулся. Беловатая масса медленно поднималась над кустарником. Живо, не дав времени обернуться капитану, я приложился к прикладу и выстрелил 2 раза. Странная дичь тяжело опустилась у окраины поля. Фан одним прыжком подлетел к птице, ухватил ее в зубы и принес к капитану.
«Наконец-то!» — воскликнул Гот. «Ну, если и теперь Паразар не будет доволен, пусть сам лезет в свой котел».
«Съедобно ли, по крайней мере, дичь?» — поинтересовался я.
«Конечно, за неимением лучшей», — пояснил капитан.
«Ваше счастье, Маклер, никто не видел, как вы выстрелили», — сказал Гуми.
«Да что же я сделал предосудительного?»
«Убили павлина, а их убивать запрещено. Птица считается священной во всей Индии».
«Черт побери всех священных птиц и всех, кто освящал их!» — воскликнул капитан Гот. «Птица убита и будет съедена. Мы съедим ее благоговейно, если так нужно. А все-таки съедим».
Со времени похода Александра Великого в Индию, когда эта птица была завезена на полуостров, павлин считается священным на земле браминов. индусы превратили ее в эмблему богини Саравасти, покровительницы рождений и браков.